Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов утра. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных событиях к этому часу. В Москву прибыл Игорь Георгадзе, которого разыскивает Интерпол по запросу Грузии. США отвергли критику правозащитной организации «Международная амнистия», обвинившей американские спецслужбы в нарушениях прав человека. Всемирная организация здравоохранения не исключает начало мутации вируса птичьего гриппа. В Москву сегодня утром прибыл лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе, разыскиваемый Интерполом по запросу Грузии. На родине Георгадзе обвиняют в организации ряда громких преступлений и покушений на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Игорь Пантелеймонович Георгадзе являлся кадровым офицером КГБ СССР. Игорь Георгадзе сбежал из Грузии в октябре 1995 года после того, как Генеральная прокуратура обвинила его в организации убийства председателя Национал-демократической партии Георгия Чантурия, председателя Фонда возрождения и развития Солико Хабейшвили, заместителя министра внутренних дел Гии Гулуа, а также в покушении на жизнь главы грузинского государства Эдуарда Шеварднадзе 29 августа 1995 года. В 1996 году Игорь Георгадзе объявлен в международный розыск по линии Интерпола. По утверждению грузинских официальных лиц, все эти годы бывший глава МГБ Грузии жил на конспиративных квартирах службы внешней разведки России в Ливане и Сирии. Сообщение о том, что Игорю Георгадзе может быть предоставлено российское гражданство и политическое убежище в России, вызвало в Грузии бурную реакцию. Интерпол и МВД Грузии будут продолжать настаивать на экстрадиции Георгадзе.
Из Грузии передавал наш корреспондент Георгий Кабаладзе. В Веденском районе Чечни группа маджахедов напала вчера вечером на заставу внутренних войск России. 4 контрактника погибли, 3 получили ранения. Об этом сообщили сегодня в штабе группировки внутренних войск МВД на Северном Кавказе. Ведется поиск нападавших. В Верховном суде Северной Осетии вторую неделю продолжает соглашение приговор участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В документе несколько сот страниц. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует смертной казни для Кулаева, не признающего своей вины. Представители комитетов «Голос Беслана» и «Матери Беслана» накануне заявили, что не остановятся на деле Кулаева и продолжат собственное расследование обстоятельств гибели людей при захвате школы и ее освобождении. В суде Петербурга сегодня начнется рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго в 2005 году. 29-летний Ролан Эпасека был убит в сентябре прошлого года группой молодых людей, нанесших тяжелые травмы. Нападение на гражданина Конго было расценено как преступление на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются 4 жителей Петербурга в возрасте от 17 до 23 лет.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров.
Несомненно, мы хотим разрешить эту проблему мирно, дипломатическим путем. Но чем упорнее Иран отказывается вести честный диалог, тем большее число стран начинает понимать необходимость совместных с нами действий.
Сказал Джордж Буш. По его словам, США намерены убедить Россию и Китай в том, что на Иран необходимо оказать более жесткое давление. Пока обе страны, постоянные члены Совета Безопасности ООН, выступают против применения санкций в отношении Тегерана. США отвергли критику правозащитной организации «Международная амнистия», обвинившей американские спецслужбы в нарушениях прав человека в рамках борьбы с терроризмом. Правозащитники рекомендовали, в частности, закрыть американскую тюрьму на военной базе в Гуантанамо, где имеют место, по их данным, издевательства над заключенными. В докладе «Международной амнистии» говорится, что спецслужбы США без предъявления обвинений содержат в тюрьмах в других странах, в частности, в Ираке и в Афганистане, тысячи заключенных, говорит представитель «Международной амнистии» Джудит Аринас.
Несомненно, 2005 стал годом противоречий, и примером этого может служить Европа. В то время как в небе над ней летали самолеты ЦРУ, на которых могли содержаться пленники, и никто не знает, откуда и куда их переправляли, с другой стороны, международные и национальные организации предприняли целый ряд серьезных шагов для усиления общественного контроля за деятельностью исполнительных властей. Совет Европы и Европарламент начал расследование сообщений о рейсах самолетов ЦРУ. В Италии прокурор выдал ордер на арест сотрудников ЦРУ, которые участвовали в похищении одного подозреваемого в Милане. Британская палата лордов отвергла законопроект, согласно которому суды в стране могли бы принимать во внимание показания, предположительно добытые под пыткой. Появляются все новые доказательства тому, что впервые с 11 сентября люди вполне осознали, что избранный способ борьбы с международным терроризмом не самый эффективный.
Заявила представитель международной амнистии Джудит Аренас. На одном из исламских сайтов в интернете появилась аудиозапись предположительного обращения Усамы бин Ладена. Лидер Аль-Каиды заявляет в нем, в частности, что лично отобрал 19 человек для осуществления терактов в США в 2001 году. По словам говорящего, Закария Мусауи, недавно приговоренный в США к пожизненному заключению за причастность к терактам 11 сентября, не имел к ним отношения. Пока не ясно, действительно ли голос на пленке принадлежит Усаме бин Ладену.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирная организация здравоохранения не исключает начало мутации вируса птичьего гриппа в случае с Индонезией. В этой стране один за другим умерли 6 членов семьи. У всех был выявлен смертельно опасный штамм вируса H5N1. Однако точных данных о мутации, когда вирус начинает передаваться от человека к человеку, пока нет, отмечается в заявлении ВОЗ. Начиная с 2003 года от птичьего гриппа скончались 124 человека, в основном в странах Азии. До сих пор люди заражались гриппом от больных птиц. В России сегодня отмечают День памяти создателей славянской письменности, святых Кирилла и Мефодия. В Успенском соборе Кремля пройдет литургия, после чего состоится традиционный крестный ход на Славянскую площадь к памятнику Кириллу и Мефодию. Торжества пройдут во многих российских городах. Напомню главные новости. В Москву прибыл Игорь Георгадзе, которого разыскивает Интерпол по запросу Грузии. США отвергли критику правозащитной организации «Международная амнистия», обвинившей американские спецслужбы в нарушениях прав человека. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Для тех наших слушателей, кто пропустил в нашем вчерашнем эфире репортаж Елены Смагиной, внештатного корреспондента «Радио Свобода» в Иваново, напоминаю главные моменты истории. В понедельник, 22 мая, прекратило свою работу ивановское интернет-издание «Курсив». Как рассказал редактор интернет-газеты Владимир Рахманьков, в пятницу, 19 мая, к нему в редакцию пришли работники областной прокуратуры, которые без предъявления постановления суда провели обыск в редакции и изъяли все системные компьютерные блоки, учредительную документацию и трудовую книжку Владимира Рахманькова. В этот же день также без постановления суда был произведен обыск в квартире редактора «Курсива» Владимира Рахманькова. В ходе обыска в квартире был изъят системный блок от домашнего компьютера. Как сообщили Владимиру Рахманькову работники областной прокуратуры, против него возбуждено уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей». Уголовное дело возбуждено в связи с публикацией в газете «Курсив» статьи на тему посланий президента Владимира Путина Федеральному собранию. Цитируем этот текст.
В зале сидели несколько журналистов из балтийских стран. За что журналисты любят пресс-службы казенных контор? Вы думаете, за оперативность и достоверность изложения того, что в этих конторах происходит? Нет. Журналисты их любят за талант и очень правильное понимание исторического момента. Вот вам неимоверно жизнеутверждающее сообщение пресс-службы Ивановской мэрии. Это ж просто какой-то праздник жизни, буйство гормонов и ликование весны, гимн деторождению. И так дословно. В семействе лошадей Пржевальского в Ивановском зоопарке пополнение. Эти животные занесены в Красную книгу, в неволе размножаются довольно редко. Это уже второй же ребенок, появившийся в зоопарке спустя 6 лет после того, как там поселились лошади. Новорожденный чувствует себя хорошо, пока питается только маминым молоком. Им он будет питаться около полугода, а потом постепенно перейдет на взрослую пищу. Совсем недавно появилось потомство улис. Лисят пока посетители не увидят, их бережно охраняют мамы. В ближайшее время ожидается приплод у пони, рысей, волков, многих птиц, фазанов, павлинов, декоративных кур. Впервые на кладку яиц сели конюки-курганники. Пара этих птиц в зоопарке живет уже 3 года. В этом году птицы сами свили гнездо и сделали кладку. Готовятся к размножению полярной совы, филины, неясыти. А я-то думал, что президент России Владимир Путин просто решил превратиться в фаллический символ страны, выступив с этим полубредовым посланием народу и федеральному собранию. Плодитесь и размножайтесь, а то границу защищать некому, а мы вам от нефти долларов отстегнем по 250 000 за каждого второго ребенка, но только не сейчас, когда я президент, а в течение 10 лет или позже. Вообще, Путин действительно похож на фаллический символ страны, во всех смыслах. Так отчего же ему было не закрепить этот символизм официально, в послании? Как говорится, уж послал, так послал. Но бабы, они не дуры. Контрацептических средств завались, так что можно и еще 10 лет с возрождением нации подождать. А вот ивановские лошади Пржевальского, а также конюки-курганники и павлины на призыв президента откликнулись незамедлительно. Заметьте, до этого в неволе они размножаться не хотели и вообще в Красной книге находятся. Вот вам и окончательный символ происходящего. Добро пожаловать в зоопарк.
Текст мы прочитали целиком, исключив только один абзац, насыщенный физиологическими сравнениями, с нашей точки зрения грубоватыми для цитирования в эфире. Однако же, для чистоты обсуждения, я этот абзац все-таки прочитаю отдельно, еще раз подчеркнув, что с редакторской точки зрения его можно было бы вырезать, при этом совершенно не исказив суть истории и смысл иронии. Итак, сам на себя, так сказать, всю страну зациклил. Теперь можно смело фигурки соответствующие лепить и продавать. Президентская голова в виде головки. Новый народный промысел. Вся властная и околовластная сволочь, конечно, немедленно изобразила из себя поток сперматозоидов, орущих «да-да, давайте размножаться, а то границу защищать некому». От этого, разумеется, человеческая рождаемость в России не увеличилась, поскольку и фаллос, и его сперматозоиды не более чем символ. Вот теперь все, весь текст. И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами на связи из Иваново Владимир Рахманьков, главный редактор интернет газеты «Курсив» и автор нашумевшей публикации «Здравствуйте, Владимир».
Здравствуйте.
А в студии адвокат Владимир Энтин, один из авторов закона о средствах массовой информации. Здравствуйте, Владимир Львович.
Добрый день.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Должна ли по отношению к главе государства употребляться особо уважительная лексика, отличная от той, что журналисты могут позволить себе по отношению к другим чиновникам? Где граница между иронией и оскорблением, когда речь идет о президенте? Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас вы можете отправлять свои сообщения на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свободы». И давайте этот вопрос сразу зададим нашим гостям, пока вне применения к данной конкретной истории. Итак, Владимир Львович, как вы считаете, должна ли по отношению к главе государства употребляться особенная, особо уважительная лексика, которая отличается от той, что журналисты могут позволить себе в применении к другим чиновникам?
Так, вопрос, так называемый вопрос на засыпку. Ну, так как это просьба обращения к моему личному мнению, я его высказываю уже лично не как юрист и адвокат, а просто как гражданин. Я полагаю, что глава государства является таким же предметом национальной гордости, как флаг, герб и другие атрибуты государственной власти и требует к себе соответствующего отношения. А теперь по поводу законодательства. У нас есть закон, профильный закон, закон о средствах массовой информации. В этом законе есть статья 4, которая говорит о том, что свободой надо пользоваться в разумно и предусматривает ответственность за злоупотребление свободы слова и свободы печати. На уже конкретные границы злоупотреблений в каждом конкретном случае на основании закона устанавливает суд, который расставляет все точки над «и».
На основании различных экспертиз. И теперь, Владимир Рахманьков, как вы определяете границу между иронией и оскорблением, когда речь идет о главе государства?
И я считаю, что в данном случае отделять главу государства от обычного гражданина не стоит. Не совсем согласен с собеседником по поводу того, что президент такой же символ, как флаг или герб. А поскольку у каждого гражданина, так скажем, свое мнение по поводу границ между оскорблением и иронией, то и расследоваться это должно в рамках гражданского судопроизводства по поводу защиты чести и достоинства. То, что касается уголовных дел, в частности, вот то, что сейчас происходит со мной, возбуждение уголовного дела, то здесь, на мой взгляд, все предельно ясно и конкретно. Оскорбление – это нецензурщина.
Спасибо вам, Владимир, и мы продолжим после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах радио «Свобода». У вас в гостях Владимир Рахманьков, главный редактор интернет-газеты «Курсив» и автор нашумевшей публикации «Путин как фаллический символ России» и адвокат Владимир Энтин, один из авторов средства закона о средствах массовой информации. И наш вопрос вам, уважаемые слушатели, должна ли по отношению к главе государства употребляться какая-то особо уважительная лексика? Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас ждем ваших сообщений на пейджер, и они приходят, я читаю. Вспоминается незабвенная передача «Куклы и козел в судейском кресле, блеевший оскорблияние. Власть надо учить, на это есть технические средства. СМИ в интернете надо помещать на островах Зеленого мыса, туда наша прокуратура не доберется», — советует Александр. Господин Рахманьков просто-напросто нахамил. Он сам виноват в том, что его уволили, это провокация с его стороны. Татьяна. Татьяна его не уволили, но вполне возможно, но его подвергли уголовному преследованию. Если наш президент по сути нанятый на службу чиновник, на демографию нации смотрит только с точки зрения пополнения пушечного мяса, то заметка в Ивановской интернет-газете – это слишком слабое для него выражение моего личного отношения, пишет Олег Борисович. Андрей, это смотря к какому главе государства. К монарху Божьей милостью надо проявлять уважение, а президент неизвестно как и кем выбранный, грош ему цена в базарный день. Но не очень понятно, какого именно президента имеет в виду Андрей, потому что президент России был избран известно кем и как. Итак, я обращаю ваше внимание на то, что президентская администрация хранит молчание по поводу этой истории, а пресса утверждает, что она, администрация, не обращалась ни с какими запросами в Ивановскую прокуратуру. Поэтому мне стало интересно, а какие вещи считает обидными для президента сама администрация. Я спросила об этом у главного специалиста страны по Владимиру Путину, журналиста-коммерсанта Андрея Колесникова, который написал массу репортажей о Путине, массу книг. Он сейчас в Сочи, понятно, что с президентом, и день там расписан, поэтому в программе он принять участие не смог, но публикацию вспомнил. Она была опубликована, этот репортаж в «Коммерсанте» год назад, и речь в репортаже Колесникова шла о пресс-конференции в Кремле, состоявшейся после саммита ЕС-России. Я думаю, что многие помнят эту историю, но давайте послушаем текст Андрея Колесникова, который оказался особенно обидным для президента.
В зале сидели несколько журналистов из балтийских стран. Сначала прозвучал вопрос о договорах о границе между Россией и странами Балтии. Владимир Путин начал отвечать. Он сказал, что вообще-то Россия согласна подписать соглашение о границе с Эстонией и Латвией. Но без дурацких территориальных требований. Сегодня в Европе, в 21 веке, когда одна страна предъявляет территориальные претензии к другой и одновременно хочет подписать договор о границе. Это полная чушь, сапоги всмятку. Мы готовы подождать, когда наши коллеги созреют для реальной работы и будут готовы к подписанию документов. Слово дали эстонской журналистке. «О каких территориальных претензиях вы говорите?» — крикнула она, волнуясь из задних рядов. «Их нет. Ответьте, господин президент». «Сейчас я вам отвечу», — с чувством передразнил ее Владимир Путин. Журналистка оторопела, но нашла в себе силы продолжить. «И почему вам тяжело сказать «извините нас за оккупацию»? Мы бы сразу могли легко жить вместе». «Вы так хорошо говорите по-русски». Президент России, видимо, понял, что шутка, связанная со знаменитым эстонским акцентом, прозвучала по-хамски и решил смягчить впечатление о себе. «Что уверен и читаете не хуже. Насчет оккупации. Возьмите, пожалуйста, постановление Съезда народных депутатов 1989 года, где черным по белому написано: «Съезд народных депутатов осуждает пакт Молотова-Риббентропа и считает его юридически несостоятельным. Он не отражал мнение советского народа и является личным делом Сталина и Гитлера». Что еще можно сказать более точно и ясно по этому вопросу? Или вы хотите, чтобы мы делали это каждый год? Однако он был настроен спорить с молчавшей журналисткой и дальше. Если в 1939 году прибалтийские страны вошли в состав СССР, то в 1941 Советский Союз не мог их оккупировать, потому что они были его частью, продолжил президент. Я не очень хорошо учился в университете, потому что пил много пива. Но кое-что я помню, у нас были хорошие преподаватели, сказал Владимир Путин. Но ведь если следовать его же рассуждениям и согласиться со съездом народных депутатов СССР, который признал пакт Молотова-Риббентропа юридически несостоятельным, а президент России заявил именно об этом, то придется, значит, согласиться и с тем, что страны Балтии могут считать их присоединение к Советскому Союзу оккупацией. Так что его признание насчет пива в университете, кажется, дорогого стоит.
Но этот текст дорого стоил самому Андрею Колесникову, потому что у него потом были долгие разбирательства с пресс-службой, которая, как это ни поразительно, спорила не с тем, что президент хамил, в чем его, в общем, открыто упрекнул Колесников, а с тем, что он передразнивал иностранную журналистку. И чтобы доказать свою правоту, Колесникову даже пришлось демонстрировать им видеозапись этой пресс-конференции, и как-то там между ними все это утряслось, без суда и даже без исключения тьфу-тьфу-тьфу Колесникова пока из кремлевского пула. А прямо перед эфиром мы записали мнение специального корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова непосредственно о публикации Владимира Рахманькова «Путин как фаллический символ России». Эту публикацию мы прислали ему в Сочи, где он находится сейчас с президентом, и вот его комментарий.
Я более-менее подробно изучил заметку ивановского автора. Я не могу сказать, что я впечатлен этим пафосом, который есть в этой заметке. Мне гораздо больше понравилась ее первая часть про ивановских зверушек. И вторая часть менее содержательная. При этом, разумеется, нет никакого во всем этом криминала. Но, разумеется, прокуратуре вот в этой ситуации, конечно, только позорится что-нибудь пытаться предъявить автору. Потому что президенту такого рода послания предъявлялись неоднократно. У меня такое впечатление, что я и сам предъявлял такого рода послания, такого рода заметки. Ну, может быть, я не выражался такими словами, как полубредовое послание народу, да. Но вы знаете, в чем дело? Все-таки не бредовое же, да, а полубредовое. И все-таки президент у ивановского журналиста, он похож только на фаллический символ, а не является им. Ну, и можно сказать, что подстраховался неглупый ивановский журналист, и кроме того, что написал, что президент у него похож на фаллический символ, он еще и похож не на фаллос, да, а на символ фаллоса, и похож к тому же. Вообще не к чему придраться. Безукоризненная во всех отношениях статья появилась в городе Иванове.
Это был Андрей Колесников, специальный корреспондент газеты «Коммерсант», который сейчас находится в Сочи вместе с президентом, и мы переходим к обсуждению. Вы знаете, Владимир Рахманьков, я перед тем, как передать слово профессиональному уже юристу Владимиру Энтину, прошу вас все-таки немного рассказать, чтобы познакомить наших слушателей с вами об истории ваших отношений с местными властями, потому что, судя по сообщениям прессы, интернет-газета «Курсив» в последнее время стала известна благодаря критическим публикациям вовсе не в адрес президента, а в адрес ивановского губернатора Михаила Меня. И два месяца назад вы вроде бы даже обратились в облпрокуратуру, туда же, собственно, в ту же прокуратуру, которая сейчас на вас открыла уголовное дело, заявили, что за одну из своих статей вы были избиты прямо в областной администрации, но тогда прокуратура отказала вам в возбуждении дела. Это я по прессе цитирую, а теперь вы расскажите, так ли было на самом деле дело обстояло.
Ну, во-первых, большое спасибо Колесникову на добром слове, а во-вторых, действительно, все вы изложили совершенно верно. В марте месяце я опубликовал статью, касающуюся нового губернатора Ивановской области Михаила Меня, критическую, где задался вопросом, ну, там были поводы документальные, не берет ли он сразу же, только встав на пост, такой высокий, взятки значительные. После чего меня пригласили в пресс-службу правительства Ивановской области, но встретил там меня не пресс-секретарь, не другие сотрудники пресс-службы, встретил меня охранник и, ни слова не говоря, стал избивать меня. После чего, вот так, три раза приложившись мне к солнечному сплетению, начал орать на предмет того, что кто тебе заказал эту статью. Кроме того, еще...
То есть объяснил, за что бил, не просто так, молча?
Нет, сначала, сначала молча, а потом пошла содержательная беседа.
Вот. Чисто конкретно?
Чисто конкретно, да, совершенно верно. Вот мы и поговорили, так, после чего я отправился в травмпункт за справкой, ну, а из травмпункта к адвокату и заявлением в прокуратуру, именно, совершенно вы правильно подметили, в ту самую областную прокуратуру. Прокуратура полтора месяца чесала репу и совсем недавно дала заключение, что я это все придумал. Ну, грубо говоря, суть к этому сводится.
И справку тоже придумал.
И справку
придумал. И травмпункт ее подделал.
Да, там фишка даже не в справке заключалась, а в том, что кроме того, что он меня бил, он мобильный телефон мой распотрошил. Ну, видимо, предполагая, что там диктофончик включен. Вот. А я в прокуратуре обратился, говорю, вот обыск был незаконный, вы снимите отпечатки пальца с батарейки. Батарейка-то она потом, он закрыл, она так и осталась в телефоне. Нет, не стали никаких дактилоскопических экспертиз делать, сказали, что я это все придумал. Но сейчас, в данный момент, я вот обжалую это решение прокуратуры в суде.
Да, в общем, есть у вас чем заняться с этой самой областной прокуратурой.
Да,
со всех,
в общем,
с их стороны, с вашей стороны.
На самом деле, все это как бы делают из меня какого-то узника совести, хотя я таковым себя не считаю.
Нет, пока никто из вас никого не делает.
Прокуратура, я имею в виду.
А, прокуратура, да, прокуратура, это просто действительно отдельная тема для обсуждения, каким образом прокуратура ухитрилась раздуть эту публикацию. С моей точки зрения, ее, вы не обижаетесь, Владимир, никто бы не заметил в этом интернете, если бы не эта история.
Согласна,
да? Теперь она на всех сайтах, ее можно прочитать и так, и сяк, и везде. Так что, в общем, вас можно поздравить. И Иванскую прокуратуру тоже в каком-то смысле за этот подарок президенту России. И теперь, Владимир Львович Энтин, пожалуйста, ваша оценка этой истории. Вы прочитали текст, вы прочитали все, что случилось потом, после публикации, появления этого текста в интернете. Вот что вы подумали обо всем этом?
Значит, ну, то, что я подумал, можно разбить на две части, как бы. Первая часть – это то, что я подметил, что и в том, и в другом случае, это когда бил охранник и когда била прокуратура, прозвучали объяснения, за что бьют. Если в том, что говорил охранник, была определенная логика и было вполне понятно, за что, то в объяснении, предъявленном сотрудниками прокуратуры, эта логика не просматривается. Объясняю, почему. Остап Бендер учил нас чтить Уголовный кодекс. Видимо, это означает, что его надо читать внимательно. Статья 319, на основании которой было предъявлено обвинение, помещена в главу «Преступление против порядка управления». Это значит, что трактовать положение данной статьи нужно именно в рамках данной главы и той цели, для чего она была принята. Здесь есть целый каскад норм, которые взаимосвязаны и объясняют, для чего она нужна. Ей предшествует статья 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Дальше речь идет в последующей статье о применении насилия в отношении представителя власти. И тогда возникает вопрос, а кто это такой представитель власти, так как статья 319 озаглавлена «Оскорбление представителя власти».
Которые, собственно, инкриминируют журналистов.
Статья 318 раскрывается, кто такой представитель власти, в отношении которого может быть применено насилие. Значит, представителем власти считается, признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него служебной зависимости. То есть, грубо говоря, данная статья распространяется на работников милиции, на сотрудников дорожно-патрульной службы, находящихся при исполнении служебных обязанностей, которым нагрубили. Относить президента, высшее должностное лицо страны, к должностному лицу, которое обладает распорядительными полномочиями в отношении редактора газеты, это будет очень большой натяжкой. Во всех других странах есть, ну, где это предусмотрено специально, есть особые нормы, касающиеся оскорбления президента страны, оскорбления президента высшего должностного лица. Это есть в таких демократических странах, как Туркмения, Азербайджан, Казахстан. Ну, список можно продолжить. Братская нам Республика Беларусь и так далее.
Это вы так иронично сказали,
да, демократически? Да, в полной иронии я говорю.
Да.
Дело в том, что в России этот вопрос обсуждался о целесообразности введения такой специальной нормы. И тогда, в общем-то, и президент Ельцин однозначно высказался, его поддержали парламентарии, что все-таки здесь должна быть проявлена толерантность, и такой специальной ответственности быть не должно. Вывод. Статья здесь совершенно ни при чем, вот эта 319.
Вот эта статья ни при чем в отношении данной конкретной публикации.
Да.
Применять ее достаточно странно. Мы продолжим эту программу «Час прессы» после краткой сводки новостей, но сначала я объявлю о программе, которая выйдет вслед за нашей в прямом эфире в час дня. Это «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Разбирается он с тем, почему в подростковом возрасте становится сложно учиться и жить в школе, или школьная дезадаптация подростков. Что с этим можно делать родителям, учителям, психологам? В студии «Радио Свобода» психолог, методист Центра поддержки растущего поколения «Перекресток» Татьяна Подушкина.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний. Первый черный ящик, извлеченный со дна моря, в понедельник уже передан для расшифровки. В Москву сегодня утром прибыл лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе, которого разыскивает Интерпол по запросу Грузии. На родине Георгадзе обвиняют в организации ряда громких убийств и покушений на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. В Верховном суде Северной Осетии вторую неделю продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Обвинение требует смертной казни для Кулаева, не признающего своей вины. В суде Петербурга начнется рассмотрение уголовного дела об убийстве в сентябре прошлого года студента из Конго. В Веденском районе Чечни минувшим вечером группа маджахедов напала на заставу внутренних войск России. Четверо контрактников погибли, еще трое получили ранения. Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров. По словам Буша, США намерены убедить Россию и Китай в том, что на Иран необходимо оказывать более жесткое давление. США отвергли критику правозащитной организации «Международная амнистия», обвинившей американские спецслужбы в нарушениях прав человека в рамках борьбы с терроризмом. На одном из исламских сайтов в интернете появилась аудиозапись, предположительно обращение Усамы бин Ладена. Всемирная организация здравоохранения не исключает начало мутации вируса птичьего гриппа в случае с Индонезией. В этой стране один за другим умерли 6 членов семьи. У всех был выявлен смертельно опасный штамм вируса H5N1. На восточно-сургутском месторождении компании «Сургутнефтегаз» произошел разрыв нефтепровода. Несколько тонн нефти попали в реку Почекуйка. Не исключено загрязнение реки Обь.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях Владимир Рахманьков, главный редактор интернет-газеты «Курсив» и автор нашумевшей публикации «Путин как фаллический символ России» и адвокат Владимир Энтин, один из авторов закона о средствах массовой информации. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, должна ли по отношению к главе государства употребляться особо уважительная лексика, отличная от той, что журналисты могут позволить себе по отношению к другим чиновникам? Где граница между иронией и оскорблением? Когда речь идет о президенте. Телефон прямого эфира включаем. Он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Итак, Владимир Львович, вы пришли к выводу и привели нас всех к тому выводу, что 319-я статья Уголовного кодекса совершенно напрасно применяется ко всей этой истории, к этой публикации. Но если уж так очень кровожадно посмотреть на вещи и внять, опять же, если иронизировать зову Владимира Рахманькова, что давайте рассматривать это в рамках не уголовного, а административного кодекса, то эта публикация стоит того, чтобы вообще-то за нее в суд тащить человека? Там есть? Вы усматриваете какие-то моменты оскорбления чести и достоинства?
Ну, я, честно говоря, смотрю на всю эту историю как на сдвоенную пиар-акцию. С одной стороны, сам журналист решил засветиться и сыграть, как бы, и сработать на популярности президента, мол, если я что-нибудь эдакое по поводу него скажу, это не пройдет незамеченным, и будут либо меня осуждать, либо хвалить. И прокуратура, которая оказалась в ситуации, черт его знает, если мы промолчим, скажут, то куда вы глядели? Как вы это вообще допустили? Почему вы не отреагировали? Уж лучше, как говорится, отреагировать, а суд пускай потом разберется, за нас. Но я хотел бы обратить внимание вот и ответить уже самому на тот вопрос, который прозвучал в эфире. Где граница между иронией и оскорблением, между сатирой и публичным самовыражением, самотерком в публичном месте? Значит, в том же Уголовном кодексе есть статья 130, которая постаралась дать определение, что же такое оскорбление. Это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. То есть речь идет не о содержании, а именно форме. То есть ограниченное количество случаев, когда сама форма, сами слова считаются неприличными. Из контекста может следовать вполне неприличный и достаточно скабрезный смысл, но в этом случае, я вот обращаю внимание на то, и тут солидарен с другим журналистом, который так хорошо пишет о Путине,
Андрей
что
Колесников.
Здесь, Андрей Колесников, что здесь как раз тот самый порог не перейден. Идет зубоскальство скабрезным душком, но это остается зубоскальство. Теперь вопрос другой. Нужно ли здесь в этом случае предъявлять иск в защиту чести, достоинства и деловой репутации? Я думаю, что этот вопрос, как правило, должен решать именно тот человек в личном качестве, в отношении которого нечто подобное сказано. Я так полагаю, что здесь упрек был уже не к человеку, не к гражданину, а именно как к президенту. А сказано, во всяком случае, смысл был именно такой. А раз так, тут могут, конечно, действовать вроде бы как от его имени, потому что президент – это целая должностная структура.
Народное
это,
достояние.
Это, сейчас, подождите. Президент – это институт, правильно? А здесь же говорится о другом лице, а не об институте государственной власти. Следовательно, в данном случае это тоже не будет подходить, потому как это будут, пускай и непристойные, но рассуждения об институте государственной власти. То есть не подходит и по параметрам гражданского иска.
Это применено персонально президенту.
То есть получилась очень такая парадоксальная история. Парадоксальная история смешения и совмещения, когда на человека, человек является как бы воплощением государственной функции и наоборот. Вот Людовик XIV заявлял: «Государство – это я». То есть все, что сказано в отношении меня плохого, это есть оскорбление государства со всеми вытекающими отсюда последствиями, и прошло такое смешение. Как раз и гражданское законодательство, и уголовное предполагает различение этих двух функций. Если речь идет о должностном лице, то только в связи и при исполнении им служебных обязанностей, так? Если же речь идет о человеке, то тогда выпад в личном качестве. Другое, теперь еще от себя. Мне очень не нравится наметившаяся желтизна в нашей прессе. Когда начинают показывать переодевающегося канцлера Германии, я считаю, это, в общем-то, непристойно.
Это не в российской прессе. Если вы считаете российской, то это не было в российской прессе. Здесь уже идет
какое-то обезьянничание. Вот ежели они так, то чем мы хуже? Вот они опубликовали карикатуры, вызвавшие раздражение, волну во всем мире. А чего мы будем от них отставать и так далее? Я полагаю, что обезьяничание в данном случае плохо, но у нас нету ни уголовной, ни гражданско-правовой ответственности за обезьяничание. Поэтому я полагаю, что примененные меры воздействия являются неадекватными. Здесь уж гораздо, если с точки зрения адекватности рассуждать, то охранник губернатора действовал гораздо адекватнее в той ситуации.
Но вообще, Владимир Львович, если уж параллели проводить, то я не считаю, что они точны, то, что вы сказали, потому что это британская пресса печатала скабрёзные там фотографии немецкого канцлера. Но если уже говорить о параллелях, то надо вспоминать, как позволяют себе издеваться, условно говоря, американские журналисты над Бушем, немецкие над своими канцлерами и так далее. Вот где будет точный параллель, тогда нам нужно поднимать тамошнюю прессу и смотреть, какие там выражения, вот если говорить о том, кто чего обезьянничает.
Ну что ж, вы выступаете за приоритет западных журналистов. Нет, в этом вопросе, не буду спорить.
Я говорю просто о параллелях, о том, что, в общем, в этом смысле Владимир Тархманьков ничем не отличается от традиции западной журналистики. Ничего такого.
Ну что ж, я рад, что традиции западной журналистики у нас теперь развиваются в
этом направлении. Владимир, ну давайте мы уже дадим вам слово. Вы получили, в общем, бесплатную юридическую консультацию. Думаю, да, что спасибо. Она вам совсем не помешает. Но, тем не менее, вы все-таки прокомментируете эту реплику Владимира Львовича о том, что вы решили так заявить о себе, вы решили засветиться таким образом. Вы вообще-то на такой успех, на такое внимание к своей заметке к этой рассчитывали? Вы сознательно проводили такую пиар-акцию своего издания, себя лично?
Понимаете, в чем дело? Любой журналист, каждое слово, которое он пишет и публикует в своем издании, так или иначе все-таки экстраполирует и на эту составляющую, я бы так сказал. Конечно, всегда присутствует такая задняя мысль. Но, честно признаться, вот именно эта статья, на мой взгляд, в общем, безобидная, она как бы... Меньше я преследовал такую цель, потому что мое интернет-издание, оно прежде всего рассчитано на ивановскую публику, ивановских читателей. А тут как бы масштаб, так, без ложной скромности скажу, общероссийский, получился, по крайней мере. Вот. И вот эта задняя пиар-мысль, она больше у меня присутствует в публикациях, которые посвящены областным властям, городским властям и так далее. Здесь же в меньшей степени. Ну, конечно, на самом деле такое присутствует тоже.
Спасибо, Владимир. Я прочитаю, что пишут наши слушатели. Что президент заработал, то пусть и получает, а то его ведомство только и научилось, что телефоны отключают. Родионов из Санкт-Петербурга пишет. Я не знаю, что это имеется в виду. Ведомство Владимира Путина отключает в Санкт-Петербурге. Сложно. Это надо слушателю Родионову подробнее объяснить. Президент страны прежде всего является гражданином страны, а потом уже президентом, поэтому ему присуща любая лексика, как любому гражданину. Алексей оценивает уже лексику не Владимира Рахманькова, а самого президента. К президенту должны применяться более критические требования, чем к простым людям. Дмитрий из Санкт-Петербурга, туда же к самому президенту он предъявляет эти требования. Ольга Михайловна из Санкт-Петербурга. Журналисты окончательно распоясались, и пора их уже призвать к ответу. А за эту статью умника журналиста надо посадить лет на 10, чтобы другим было неповадно оскорблять президента. Поздравляем вас, Владимир, приговор уже вынесен. Майоровы пишут. Конечно, юмор, ирония, оскорбления — вещи разные. Последнее недопустимо. Но почему же президент по отношению к своему народу позволяет и то, и другое, и третье, начиная от мочения в сортире, заканчивая товарищами волками, пора уже составить бестолковый словарь. Алла Павловна, по Конституции все граждане равны, президента никто не оскорбил нецензурными словами, это уголовная ответственность, а критиковать его должен и имеет право каждый гражданин Российской Федерации, за это возбуждать уголовное дело, противоправное действие со стороны прокуратуры. Лев, Москва. В какую грязную историю она все время... Это меня, мне говорят, в какую грязную историю я все время путаюсь? Неужели ей так приятно возиться с этими фаллическими вопросами? В другое время этого Рахманькова что-то такое с ним сделали. Ну, вы же понимаете, Лев, уважаемый, что дело же не в фаллических вопросах и никак не в лекции, а в самих последствиях для Владимира Рахманькова, не вполне адекватных с точки зрения его коллег и даже юристов. Так, это уже не ирония, пишет Георгий из Санкт-Петербурга, а какое-то злословие, которое даже стыдно слушать. А в Толе Моисея сказано: начальствующего в народе твоем не злословь. Константин. Ивановского журналиста арестовали за то... Вы опережаете события, Константин, он еще не арестован. За то, что... Ну, я надеюсь, что и не будет. Что он назвал Путина фаллическим символом России. Но ведь это же комплимент для престарелого Путина. Он должен радоваться, а журналиста поощрить и выпустить его из-под ареста. Это обидное слово, престарелый Путин, Владимир Львович. Вы сразу оцениваете лексику наших слушателей.
Ну... Во всяком случае, оно не является оскорблением, а, безусловно, обидно. Я бы в отношении себя такое тоже бы воспринял как обидно.
Да уж, да мы все, наверное, как-то не обрадовались. К сожалению, нашему государству верить не приходится. Уже была эта идея повысить рождаемость. Обещали, что будет помощь на пенсии, если родишь троих, а потом новая волна, и все отменили. Я не знаю, что будет через 10 лет. Нашему государству верить нельзя. Галина Георгиевна из Москвы, я это все испытала на себе. Она пишет прямо по теме статьи Владимира Рахманькова, а не по лексике этой статьи. Государственные символы, герб и флаг – неодушевленные предметы, а президент – человек, уточняет Вячеслав. Да вот кто бы сомневался. Гость Радио Свобода заявил, что оскорбление – это не цензурщина, а заявление заявить, что у человека мозгов, как у лошади Пржевальского, или его ноги похожи на ноги таксы, это разве не оскорбление? Таких людей нельзя допускать в средства массовой информации, пишет строго Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга. Безусловно, нужно соблюдать этикет в печати, я бы даже сказал, грамотно поставленное слово журналиста с определенным тоном, куда опаснее для власти, чем обыкновенная базарная ругань, пишет слушатель добрый. И да, действительно, как вот вы видели, что президентская администрация реагирует на вполне корректную заметку очень остро Андрея Колесникова по поводу заметки Владимира Рахманькова, она как бы не высказывалась. Правильно наказали журналиста, вступившегося за эстонских фашистов. Пакт Молотова-Риббентропа был законным документом и так далее. Юрий, мы сейчас, конечно, эту тему не обсуждаем, этого пакта же не в этом было дело-то на самом деле. Дмитрий, зря Путин юлил перед эстонцами, надо было прямо сказать. И Дмитрий тоже обсуждает пакт Молотова-Риббентропа. Хорошо, мы передаем слово слушателям. Пожалуйста, Зинаида Николаевна, извините, что долго ждали, говорите, пожалуйста.
Я считаю, что эта статья, конечно, оскорбительная. Потому что по отношению к президенту существуют определенные рамки, когда ты пишешь статью о нем или его характеризуешь. А про журналиста я могу сказать одно. Конечно, он хотел выделиться. Он серый, провинциальный, малокультурный человек. И о нем вообще, по-моему, разговаривать нечего. А то, что его избили, мало еще ему досталось.
Все, Зинаида Николаевна, понятно, не обсуждаем, не комментируем. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот эта вот сталинистка, я ее выслушал, это кошмар. Вот это вот, вот эти вот мордобойцы в Ивановской власти, я бы хотел вот юристу, чтобы он официально сейчас объявил, чтобы прокуратура по результатам передачи привлекла вот этих вот, пальчики там на сотовом остались, все. И, пожалуйста, вот юриста бы я попросил, что, ну не надо там цитировать, есть юристы среди нас, которые все понимают. И теперь насчет фаллического символа. Путин, он знает Германию хорошо. Германия есть, это означает земля отцов. Фаллическим символом Германии, публичным, является на фаллическом символе нанизанный флаг. Понимаете, это никакое не оскорбление, это действительно есть символ. И я восхищаюсь ивановским корреспондентом, молодец парень. Молодец. Вот. Спасибо
Виктор,
большое.
Спасибо, что у нас такие разные мнения в эфире. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях Владимир Рахманьков, главный редактор интернет-газеты «Курсив» и автор нашумевшей публикации, теперь уже нашумевший, «Путин как фаллический символ России», и адвокат Владимир Энтин, один из авторов средства закона о средствах массовой информации. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, должна ли по отношению к главе государства употребляться особо уважительная лексика, и где граница между иронией и оскорблением? Оскорблением, когда речь идет о президенте. Телефон прямого эфира единый бесплатный 8-800-222-12 для всей страны. И пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент Радио Свобода. Мы слушаем Геннадия Александровича из Московской области. Здравствуйте, Геннадий Александрович.
Добрый день, здравствуйте. Я хочу ответить на реплику первого товарища выступавшего, который, очевидно, он юрист, не помню я уже кто. Я хочу ему ответить, что мы все граждане Советской России, начиная от тети Маши уборщицы и кончая президентом, мы все имеем паспорта своей страны, мы все ходим на выборы, ставим крючок в журнале, получаем бюллетень и голосуем, понимаете? И мы все должны подчиняться единому закону нашей страны. Так что никакого символа, никакого флага, гимна, герба себя президент не представляет. Он такой же гражданин советской страны, как и все мы, и должны подчиняться единому закону.
Спасибо. Что скажете, Владимир Львович? Что это вы его поставили на одну доску с гербом, с флагом, с гимном?
Я думаю, что уважение других начинается с уважения самих себя. У нас, в принципе, мы вспоминаем... В зале заседаний суда, как следует обращаться к суду, когда выступаешь, как следует обращаться к другому человеку. Никто же не призывает всех, так как мы все равны, говорить: «Эй, ты пойди сюда». Так? Существуют определенные правила уважительного отношения. Мы начинаем о них забывать, о том, что как надо уважительно относиться друг к другу, как надо уважительно относиться к должностным лицам. Поэтому я считаю, что любой случай хамства по отношению к журналистке, хамство по отношению к президенту, он является недопустимым. То есть я солидарен здесь с Колесниченко, что и высшее должностное лицо страны не должно позволять себе забывать об уважении других лиц, но и точно так же она требует к себе уважения. Спасибо.
Если раба надо выдавливать по капле, пишет Владимир, то нужны миллионы лет, но и добровольцев-то для этого единицы. Но вы стучитесь, стучитесь из Санкт-Петербурга, Владимир. Если обижают Путина, то обижают народ. Уважать надо своего президента, пишет Валентина Владимировна. Не помню, кто Наполеон или Фридрих II, но кто-то из великих повесил на видном месте карикатуру на самого себя. Это был действительно царственный жест. Нападки теряют силу, когда их презирают, пишет Константин. Наталья Михайловна из Москвы. Корректность необходима по отношению к любому человеку, даже если он блестяще говорит по-немецки. Никакого оскорбления в статье Рахманькова по отношению к человеку я не вижу. Оскорблена я была самим посланием президента, а порой сгораю от стыда от его примитивных шуток. То, что происходит с ивановским журналистом, является позорной местью М. Меня и подтверждает, это губернатор тамошний считает Татьяна, и подтверждает истину, на детях гения природа отдыхает. Обсуждаемые фразы, он разве... Владимир, а Мень, это разве родственник Меня-то знаменитый?
Это сын.
Ой, господи, я не знала, позорище какое. Обсуждаемая фраза, это для меня, я имею в виду, конечно. Обсуждаемая фраза служит к прославлению и чести Путина. К сожалению, общий уровень культуры так называемой элиты упал слишком низко. Жаргонные словечки президента «отосла уши», «мочить» и вся эта плебсовая элита поразительно напоминает общую деградацию государства, пишет Владимир. Мы слушаем Александра Васильевича из Ленинградской области. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Здравствуйте. Формула государства – это я. Я думаю, что это очень верная формула. И поэтому, значит, если, например, нападает на руководителя государства, нападает на государство. Но, с другой стороны, надо понимать еще другое, что руководитель государства должен отвечать за то, что он делает. Если, например, что-то происходит неправильно в государстве, за это несет ответственность и сам руководитель этого государства. Единственное, что недопустимо – это ирония и оскорбление. Говорите, что он делает неправильно, это уже обязательно нужно говорить. Потому что его надо ставить на место туда, то есть он поставлен нами, и мы должны ему подсказывать, что он делает неправильно. Но ирония оскорбления, это совершенно недопустимо.
Ну, Александр, а вы, Александр Васильевич, а вы слушали вот этот текст, мы его цитировали, вы считаете, он вот действительно оскорбительный, да?
Не, ну если говорят о мозгах, да, извините, ага. Это уже, это явно оскорбление. То есть говори, что вот правду, пожалуйста, сколько угодно, что он не делает, или, например, там он не способствует или мешает, пожалуйста, говори. Но если, например, это в таком ракурсе, это уже говорится, просто чисто оскорбление, конечно.
Ага, а я что-то про мозги сразу не могу найти. Там, Владимир, вы не помните наизусть, что вы там про мозги-то сказали?
Ничего такого не было про мозги.
Я тоже не могу сразу сходу в тексте увидеть, а времени нет уже специально
послание
искать.
Послание было названо полубредовым, может, это имеется
ну
в виду?
Ну да, и, как сказал Колесников, но все-таки не бредовым. Владимир из Чебоксар, пожалуйста, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Говорите.
У меня в подъезде вот оскорбительные надписи Путина и ФСБ, автором которых являюсь я сам. Но с тех пор почему-то стало меньше к нам наведываться в подъезд наркоманов и компаний, желающих раздавить бутылочку. И вторая история. Я сам года три назад еще...
То есть они боятся, что эти надписи как бы пришьют им и упекут, так я понимаю? Боятся наркоманы, что милиция подумает, что...
Нет, просто ФСБ подсылают таких маргиналов для давления на некоторых неугодных людей. Угу. Вторая история, можно рассказать?
Да расскажите.
Вот года три назад на работе я повесил фотографию Путина, но вырезал его в таком виде, в виде палочки с двумя круглостями внизу. Она довольно долго провисела, и меня, конечно, выгнали не за это, и из трех других мест. В последнем месте я мог бы задержаться, просто было противно смотреть на рожи вот шестерок этих. Одна чувашская, другая русская. Я сам чуваш, но и хохлы тут шестерят тоже на ФСБ.
Так, ну хорошо, Владимир. Владимир из Саратовской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Раз уж предложено считать главу государства его символом, то в отношении его должна непременно употребляться особая словесная символика.
Например?
Так как сегодня мы празднуем День памяти славянских первоучителей Мефодия Кирилла, с коим позвольте поздравить всех славян, то и предлагаю употреблять в отношении президента исключительно старославянскую речь, преподавание которой следует с этого года ввести в школах и на языковых курсах. Правда, и на этой стезе мы можем наткнуться на некоторые кочки. Так протопоп Аввакум в своих знаменитых записках к месту употреблял близкой нынешней детородной теме словцо, меняю одну букву, выблудок.
Владимир, спасибо вам за эту рекомендацию. Владимир Энтин показал большой палец в хорошем смысле слова, что хорошее предложение, да?
Нет.
Вы что показывали-то? Я уже теперь в свете нашего обсуждения уже уточняю. Да.
Все-таки ушло обсуждение совсем в другую сторону. Это раз, а во-вторых, по поводу того, как к кому следует обращаться, это достаточно любопытный такой геральдический пассаж. Помните, мы все время говорили там «ваше высокоблагородие», когда вспоминали те времена и так далее. Сейчас это вызывает сплошную улыбку, но это, в общем-то, было вызвано как бы желанием поднять людей немножечко, вытащить их из обыденности и расставить все по определенному ранжиру, по определенным местам. Со словными привилегиями это ушло. Но, к сожалению, борясь со словными привилегиями, мы и стали бороться и с уважительным отношением к людям.
А ведь действительно фаллический символ — комплимент для мужчины. Давайте вспомним, сколько женщин называли президента очень сексуальным, пишет Ирина В. Константин из Московской области, здравствуйте, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Алло.
Говорите.
Друзья, вы знаете, вот меня удивляет, а президента никто не спросил. Может, он покатывается каждый вечер, перечитывает эту статью, пупок надрывает, смотрит, какая реакция, что происходит. Вот интересно. Мы же не знаем, как он реагирует. Я бы на его месте смеялся только, и все.
Угу. Спасибо. Хорошо, спасибо. Надо посоветовать Колесникову, чтобы он там в Сочи, кстати, спросил, как реагирует президент на всю эту историю. Феклистов пишет: расскажите, что особенного сделал Путин за время своего президентства, если не считать укрепление своей власти и рекоменизации своего непрофессионального правительства. Считаю, журналист осужден совершенно напрасно. У не осужден он еще. Давайте не будем забегать вперед и вообще не будем даже, ну, как сказать,
постучим по дереву.
Постучим, конечно. Никакого неуважения в статье по поводу высказывания президента не вижу. Это шутка. Можно многое навыдумывать вокруг этой фразы, но нужно научиться понимать юмор, иначе придется весь юмор считать оскорблением всех, потому что в каждом юмористическом слове содержится ирония, и только неумные люди будут юмор раскладывать на составляющие, пишет слушательница Савельева. Талантливый журналист так не написал бы даже о нашем президенте, пишет Александр Дерий из Ленинградской области. Вера. Во-первых, принципы демократии не выводят из сферы обсуждения контроля президента, но стиль, как это делается, вопрос культуры. Но сам президент внес в общение с ЧОП. Вера плохо записывает ваше сообщение, пейджерное, приемщица пейджерных сообщений. С ЧОП какой-то приниженный жанр использования тюремного, может быть, внес приниженный жанр использования тюремного сленга, поэтому и журналисты переняли такой язык. Итак, Владимир, вот давайте в завершение нашей программы Владимир Рахманьков. Ну, такое, как это говорят в суде, заключительное слово.
Последнее слово.
Владимир, последнее слово в нашей этой программе. Ну, не совсем, конечно, последнее вообще.
Ремарочка небольшая. Касательно оскорблений в адрес граждан. Я совершенно согласен с большинством слушателей, с коллегой, в том, что друг к другу мы должны относиться, разумеется, уважительно. Но то, что касается символов власти и государства вообще, я не вижу повода, чтобы наше государство и его символы так уж сильно уважать.
Спасибо, Владимир Рахманьков. И теперь последнее слово. Хотя, а как вот у адвоката, это же не последнее слово, это защитная речь адвоката или...
Да,
как?
Обычно
я
еще
вот хочу, чтобы термины...
когда все сказали, да. Дальше потом можно обратиться к суду с просьбой о снисхождении или о чем-нибудь подобном.
Так.
Но мне здесь кажется, что... А журналист получил внимание всей страны. Он получил гораздо больше, чем заслуживает, наверное, такого рода публикация. И здесь ему на помощь пришла именно прокуратура. Так что здесь нужно, видимо, в какой-то мере порадоваться и за журналиста, и за прокуратуру. Они здесь сработали на пару. Может, у них был какой-нибудь сговор?
Владимир, вы как считаете?
Нет, сговора не было. В общем, она действительно меня пропиарила, я совершенно согласен, прокуратура. Но я ей спасибо за это не скажу. Спасибо скажу коллегам, в том числе вот и вам.
Ну, Владимир, и вам спасибо за то, что даже, не знаю, сказать, в общем, конечно, не самый лучший повод для программы, я имею в виду не самый веселый, но, тем не менее, спасибо всем, кто в ней участвовал, кто звонил и кто писал нам на пейджер. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были Владимир Рахманьков, главный редактор интернет-газеты «Курсив», которая сейчас пока временно заблокирована, закрыта, и адвокат Владимир Энтин, один из авторов закона о средствах массовой информации. массовой информации. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Олег Львов. А через несколько секунд в эфир выйдет информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. Министр обороны Сергей Иванов представляет в Госдуме закрытый доклад о состоянии российской армии. Разыскиваемый Интерполом Игорь Георгадзе дает пресс-конференцию в Москве. Совершенно открыто, как я понимаю. Сегодня отмечается День славянской письменности, о чем уже напомнили наши слушатели, а также репортажи на другие актуальные темы и новости экономики, науки и спорта. Слушайте радио и спорта, слушайте радио «Свобода». Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах радио.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».